Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы из будущей книги. Ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 6 сентября 1998 года.
Программа московской редакции «Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги». В московской студии «Радио Свобода» автор Илья Смирнов.
Стена между рокерами и бардами уже сломана, и на обломках сидит с гитарой Боря и поет то регги, то классические русские романсы. Это было третье по счету великое открытие, которое совершенно выводило рок-музыку из-под контроля, потому что спрашивать литовки, то есть бумажки с печатями, разрешающие петь эту песню, на квартирах было довольно бессмысленно. В центре внимания оказывалось поэтическое слово, а рок возвращался в фольклорную среду. А эды и акыны тоже пели на пирах, на тех же днях рождения, торжествах по случаю защиты диплома, то есть взятия Трои. И также передавали из рук в руки чашу круговую.
Вторая передача цикла «История группы «Аквариум» с 80 по 85 год». Ведет программу Марина Тимашева, и мы встретимся с вами сразу после рекламы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», программа московской редакции. Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги. Ведет программу Марина Тимашева. Вторая передача цикла посвящена истории группы «Аквариум» с 80 по 85 год. И в московской студии «Радио «Свобода» автор Илья Смирнов.
Мы остановились на Тбилисском фестивале 80 года. «Аполлон» призывает Гребенщикова как раз в год смерти Владимира Высоцкого и Бориного земляка Аркадия Северного, двух народных певцов. Первый знак официального признания – донос из Тбилиси в Ленинградский горком партии, в результате чего Борис лишается работы, комсомольского билета и крыши над головой. Интересно, что в литературе по рок-музыке, вышедшей изрядными тиражами, называются фамилии доносчиков, два молодых ленинградца, занимавшиеся рок-музыкой. Я заинтересовался, на каком основании их обвинили в таком подлом поступке, оказалось, что оснований нет. И Андрей Макаревич, который занял на фестивале первое место, приводит совсем другую версию, я цитирую. «Боря Гребенщиков огреб телегу от оргкомитета фестиваля», конец цитаты. А в оргкомитет входили весьма именитые люди, может быть, чтобы не ставить их в неудобное положение, появляются мальчики для битья. Я как раз больше склонен доверять Макаревичу, потому что горком партии тогда у Гребенщикова ничего не выяснял, а просто требовал, чтобы человека, организовавшего идейно вредное выступление, не было на работе в НИИКСИ и в комсомоле. Так или иначе, у нашего героя началась новая жизнь на новом посту.
Зеленые лампы, грязный стол и правила над столом.
Сторож Сергеев глядит в стакан и думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли ход, и быстро вливают портвейна литр сторожу прямо в рот. Друзья пришли к нему неспроста, пройдя не одну версту. Они желают видеть его на боевом посту. И сторож Сергеев, презрев свой долг, ловит беседы нить и ставит стулья друзьям своим, поскольку им негде пить. Говорит с ними до утра, забыв обойти свой двор. Он пьет, не глядя совсем на дверь, куда мог забраться вор. Но ночь проходит, приходит день, как в мире заведено. И сторож Сергеев упал под стол, допив до конца вино. Зеленая лампа горит чуть-чуть, сменщик уж час как здесь. А сторож Сергеев едва встает, синий с похмелья весь. И он, трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда, желая пиво и лечь поспать, скромный герой труда.
Власти не хуже самих рок-музыкантов усвоили, что рок — это громкая электрическая музыка. Значит, чтобы прекратить рок-музыку или какое-то вредное ее направление, нужно что? Вырубить электричество. Перекрыть доступ в залы, отнять аппаратуру. Вымрут сами. Но «Аквариум» меняет правила по ходу игры. Продолжает петь на квартирах, в мастерских, в холлах каких-то студенческих общежитий, под акустические гитары, флейты, бонги, виолончель. То есть несерьезные, на взгляд правоверного рокера, аккомпанемент. Как же так, изумляются сверху и снизу? Они же не барды, а стена между рокерами и бардами уже сломана. И на обломках сидит с гитарой Боря и поет то регги, то классические русские романсы.
Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом, но давай проведем этот вечер вдвоем. Если кончится день, нам останется ром. Я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь дворы, как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умерь свою прыть. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под вожжи. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с Христом и узнав об ошибке днем позже. Развито искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Но ежели кто
не еще, а уже, и душа как-то леди верхом в неглиже, то Вергилий живет на втором этаже, он поделится с ним подаянием. Здесь полголоса любят, здесь тихо кричат, в каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд от напитка такого. Поэты не спят, издыхая от недосыпания. И во праве глаз только лед и туман, но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян, это здешний каприз мироздания.
Это было третье по счету великое открытие, которое совершенно выводило рок-музыку из-под контроля, потому что спрашивать литовки, то есть бумажки с печатями, разрешающие петь эту песню, на квартирах, было довольно бессмысленно. В центре внимания оказывалось поэтическое слово, а рок возвращался в фольклорную среду. А эды и акыны тоже пели на пирах, на тех же днях рождения, торжествах по случаю защиты диплома, то есть взятия Трои. И также передавали из рук в руки чашу круговую. Потом, знаете, трудно врать своим ребятам, когда сидишь от них на расстоянии вытянутой руки. Тут невозможно добиться успеха за счет того, что у тебя ножка дрыгается точь-в-точь, как на последнем видеоклипе «Depeche Mode», а подбородочек отставлен, как у Дюран-Дюран. Платить за свободу пришлось полным отказом от официальной карьеры. Я хочу, чтобы вы вдумались. У этих ребят... Майка, Гребенщикова, молодого Цоя, Рыженко, Башлачева не было ни малейших шансов на то, что они когда-нибудь получат за свои песни что-нибудь, кроме того, что получил «Скоморох», сыгранный Роланом Быковым в «Андрее Рублеве». Это и была жизнь современных «Скоморох».
Еще один вечер, еще один камень, смотри на круги, нас забудут не раньше, чем в среду утру. Я опять замечу, когда нам скажут «иди, пора уезжать». Нет, она сказала, что позвонит сама. Я опять должен петь, но мне нужно видеть ее. Я, наверное, схожу с ума.
Послушался умных советчиков, которые объясняли, насколько он сильнее в акустике, и не стал лишним ансамблем в системе КСП, вроде «Последнего шанса», только злее и не для детей. «Аквариум» остался рок-группой. Не терял тех преимуществ и выразительных средств, которыми рок обогатил исполнительское искусство. Вот, для примера, лучшая композиция 81 года, согласно опросу, проведенному тогда журналом «Зеркало». «Прекрасный дилетант». Текст невыигрышный, распадается на отдельные фразы, рифмы сбиваются, те, что есть, не идеальны. Успех, по крайней мере, наполовину, может быть отнесен за счет сумасшедшей экспрессии и виолончели Севы Гаккеля. Я заранее прошу прощения за запись, произведенную на химическом заводе «Норпласт» в Кусково. А тамошней аппаратуре даже не избалованный Борис сказал, что она не позволяет принимать себя всерьез.
Она боится огня, ты боишься стен. Тени в углах, вино на столе. Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь? Кого ты здесь ждал, кого ты здесь ждал? Мы знаем новый танец, но у нас нет ног. Мы шли на новый фильм, кто-то выключил ток. Ты встретил здесь тех, кто несчастнее тебя. Того ли ты ждал, того ли ты ждал? Что это моя вина. Я просто хотел быть любим. Я просто хотел быть любим. Плачет по утрам, ты не можешь помочь. За каждым новым днем новая ночь. Прекрасный дилетант на пути к гастроном. Того ли ты ждал, того ли ты ждал?
Но БГ не мог не понимать, что с такой аппаратурой, без репетиционной базы, они никогда не добьются звучания, как у «Воскресенья», не говоря уже о западных мэтрах. Он начинает дополнять свой образ жизни высокопрофессиональными варягами со стороны, точнее, с разных сторон. Так появляется в 1982 году ленинградский гитарист номер один Александр Ляпин, джазовый пианист-виртуоз Сергей Курехин, подменявший Губермана в «Интуристе» барабанщик Петр Трощенков, а с 83-го басист Александр Титов, чуть позже призыва 84-го года скрипач с консерваторским образованием Александр Кусуль. Это штатные. Временными попутчиками становятся Владимир Чекасин, Игорь Бутман, Сергей Летов, Сергей Рыженко, Валентина Пономарева. Чем привлекал нищий аквариум уважаемых профессионалов? Вот как отвечали они сами. Титов. Жизненные принципы абсолютно другие. В то время это было, пожалуй, самое важное, самое чистое, что могло произойти, конец цитаты. Ляпин, в общем, очень критично настроенный по поводу музыкальных способностей Гребенщикова. Цитирую. «В песне «Мы никогда не станем старше» было нечто, что я отказываюсь объяснять и понимать. Я даже Бога почувствовал, не побоюсь этого». Конец цитаты.
Я не знал, что все так просто. Я даже стал тебе другого роста. Но в этих реках такая вода. Что я пью, не дождавшись тоста. Наши секреты стали шрифтом по стенам. Наши подарки подвержены ценам. И я кричу тебе через барьер. Никогда не станем старше.
нарушение всех законов шоу-бизнеса приглашенные звезды, особенно Курехин, перетягивали на себя одеяло, внимание публики. Аквариум превращался в уникальную полистилистическую группу. На его электрических концертах регги плавно перетекает в авангардный джаз, тяжелый рок в зарисовке из простонародного быта или подмосковные вечера исполняются в зале «Голова Пу» на площади Маяковского дуэтом БГ со знаменитой цыганской певицей Валентиной Пономаревой.
Не слышны в саду даже шорохи, все тесно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы из будущей книги. Ведет передачу Марина Тимошева. Впервые в эфире 6 сентября 1998 года.
Локоть к локтю, кирпич в спине. Мы стояли слишком гордо, мы платим втройне. За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал, за тех, кто никогда не простит нам то, что рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Рок-н-ролл мертв, а мы живы. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а мы живы. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв.
московской студии историк Илья Смирнов. Его книгу об истории аквариума готовит к печати Тверское издательство «Лиан». Тема второй передачи цикла «Аквариум с 80 по 85 год». Микрофон автору Илья Смирнов.
До 80-х годов нашей рок-группы не принято было записывать на магнитофон. Сложно и зачем? Взял импортную пластинку, переписал с проигрывателя. Изменить ситуацию взялся ленинградский физик-альтруист Андрей Тропила, организовавший подпольную студию из списанной аппаратуры под крышей Охтинского дома пионеров. Вообще он давно знал аквариум, но не принимал всерьез. А в 81-м они с Борисом как бы заново нашли друг друга. Путь к массовой аудитории искали не в кабинетах официальной монополии «Мелодия», а в каморке Охтинского «Левши». Вот как ее описывает Алексей Рыбин, гитарист группы «Кино». Несколько комнаток, выделенных под студию звукозаписи охтинскими пионерами и школьниками, были завалены разнокалиберной, полуразобранной и полусобранной аппаратурой. Здесь, видимо, шел постоянный процесс обновления. Из трех старых пультов собирался один новый, из одного длинного шнура три коротких. На стенах висели гроздья микрофонов разных марок. Проходя по комнаткам, мы натыкались то на одинокий барабан без пластика, то на гитару без грифа. Ноги попадали в капканы из гитарных струн, петли которых валялись там и сям на полу. Сама камера звукозаписи была, правда, в идеальном порядке, но мы увидели ее чуть позже, а пока встретили только хозяина этого местечка. Андрей Тропила был одет в серые просторные брюки, висевшие мешком, войлочные домашние тапочки и какой-то серенький свитерок. Тропила с аквариумом выпускают в год по магнитоальбому. Это катушка в оформлении с записью, соответствующей западному лонгплею, и приучают молодежь к тому, что русский рок можно и нужно слушать дома. Его записи становятся элементом современного быта, как пластинки, а фирменные катушки в оформлении – престижным украшением фонотек. Вопрос, а с какого альбома «Старик Козлодоев» звучит так же естественно, как из какой оперы ария Ленского.
Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастель. Стремится в окошко залезть Козлодоев к какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало гулял Козлодоев, глаза его были пусты. Свистом всех женщин звал Козлодоев заняться любовью в кусты. Занятие это любил Козлодоев и дюжину в раз ублажал. Кумиром народным служил Козлодоев и всякой его уважал. А ныне попрятались суки в окошке отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокрые его брюки, он стар, он желает в сортир.
Вокруг аквариума в Москве формируется новая, отдельная от прежней менеджерская система, основанная не на коммерции, а на кооперации. Что-то вроде старого клуба самодеятельной песни, с центром первоначально в МИФИ, затем распространяется на технические вузы и оборонные предприятия в разных городах. В Питере музыканты аквариума, опять-таки против всех законов шоу-бизнеса, сами себе воспитывают конкурентов. Помогают старому другу Майку Науменко основать зоопарк, потом выводят в свет группу «Кино», которая состоит поначалу из Цоя, Рыбина и группы «Аквариум».
Мне пора на покой, я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах субботнюю ночь, мы старики и мы не можем помочь.
счет торгайся, мы учимся прочь. Я люблю тебя до души, не буду писаться совсем один. С сумерками, друзьями, мирно до самых седин. Если б вы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? Где там голодная шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там голодная шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там голодная шпана, что сотрет нас с лица земли? Нет, 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 нет. Нет, нет. Мое место под солнцем, жарко как печь. Мне хочется спать, но некуда лечь. У меня не осталось уже ничего, чего я мог или хотел бы сберечь. Мы на полном лету в этом странном пути, и нет дверей, куда мы могли бы уйти. Забавно думать, что есть еще люди, у которых все впереди. Быстро умереть молодым — это старый клич, но я хочу быть живым. Но кто-то тянет меня за язык, и там, где был дом, остается дым. Но другого пути, вероятно, нет. Вперед — это там, где красный свет. Где-то молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Где-то молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Где-то молодая шпана, что зовет нас с лица земли. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет.
Таким образом, к 83-му году вырастает совершенно самостоятельный, вне каких-либо государственных учреждений, жанр искусства со своей технической базой, системой тиражирования, периодической печатью. По подсчетам Министерства культуры, в стране 29 с лишним тысяч ансамблей объединяют тогда 230 тысяч человек. В Ленинграде их 1700. Это фольклорное море, над которым возвышается аквариум. Всесоюзно известная группа, практически полностью игнорируемая средствами массовой информации, грамзаписью и эфиром. Но, как мы знаем, в ноябре 82 года стихийного даоса Леонида Ильича Брежнева сменяет Андропов, по слухам, поэт и любитель джаза. Интеллигентный человек в очках реализует либеральные упования с точностью до наоборот. Рок-музыке объявляется война на уничтожение. Облавы на концертах, аресты музыкантов, менеджеров. В тюрьме лидер «Воскресенья» Алексей Романов, звукорежиссер Александр Арутюнов, Жанна Агузарова за детские песни на стихи Захадера арестована прямо на сцене. После аналогичной облавы на 10-летнем юбилее «Аквариума» в Ленинградском кораблестроительном институте БГ пишет «Немое кино».
У меня был друг, его звали Фома. Он забыл все слова, кроме слова «чума». С утра было лето, а теперь зима. Наверное, мой ревер сошел с ума. Я устал пить чай и стал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Любят грязь и хитрит цветы, и тех, и других берут менты. Ты можешь жить, любя, ты можешь жить, любя, но если ты не мент, возьмут и тебя. Я устал пить чай, устал пить вино, зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино.
Но Григорий Романов, фронтовик, возглавивший Ленинград в 47 лет, получает еще при Брежневе разрешение на особую политику по отношению к культурной оппозиции. Вместо шумных процессов, вроде суда над Бродским, который ославил город на весь белый свет, организовать своего рода резервации для неофициальных поэтов, художников, музыкантов, где их легче было бы, собрав вместе, воспитывать и контролировать. Поддающихся рекомендовать для официальной карьеры, строптивых изолировать и оставлять вариться, то есть загнивать в собственном соку. Контрольные функции распределялись между кураторами от КГБ, цензорами Межсоюзного дома самодеятельного творчества и маленькими чиновниками, которых предстояло вырастить из неформальной среды. Причем нужно оговорить, что в 80-е годы уже не требовалось воспевать коммунистическую партию. Лишняя идейность скорее настораживала, не издеваются ли они. Режим ушел в глухую оборону, воспитывал не борцов за что бы то ни было, а примитивных конформистов. Поэтому идеальной молодежной песней еще при Андропове стала «Песня ни о чем». Правильно, вот оттуда растут ноги нынешней попсы. На беду ленинградская рок-община еще в 70-е периодически испытывала позывы к официализации. То есть хипари, внешне совсем не похожие на чиновников, имели совершенно бюрократический менталитет. Чтобы легче было играть рок, нужно в дополнение к уже имеющимся создать учреждение по року. БГ высмеивал эти бюрократические иллюзии.
20 лет, маленький срок, 20 лет я слушаю рок. Слегка охренел, слегка занемог, и немного оглох, но я слушаю рок. Новая волна, где она? Я рок-человек, что мне волна? У нас не глубинка, у нас глубина, и никакая волна не доходит до дна. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. 20 лет, эй, я слышал вчера по радио раньше, одна мура, а здесь пластинка, Пинк Флойда стена. Мы победили, ура, у нас жизнь прямо в пол. По телевизору статус-кво, и если мы доживем до седьмого, покажут дипломбол. Дисциплина пока что не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Сколько мастерства мне дали года, не играй я на гитаре. Стой у станка, мне давно пытали ветерана труда. Еще немного и сбудется мечта, и наши люди займут места. Под страхом лишения рук или ног мы все будем слушать один только рок. А пока что не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода поле ягода навсегда.
Но получилось, что инициатива снизу и сверху соединились как сталактит и сталагмит. И получился ленинградский рок-клуб. Сначала на обочине свободного рок-движения, он все более выдвигается в центр. Когда я брался за эту книгу, то предполагал, что она будет спокойнее и нейтральнее по сравнению с первой моей книжкой «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». И действительно, по прошествии стольких лет начинаешь по-человечески понимать и Романова, и того же Андропова, для которых рок действительно был враждебной силой по отношению ко всему, что было в их жизни ценного и святого. Ну, мой дед-фронтовик тоже терпеть не мог рок-музыки. Но если исходить из того, что это все же не идеологическая диверсия, а искусство, то то, что с ним делали в рок-клубе на улице Рубинштейна, заслуживает однозначной оценки. Как говорил сам Гребенщиков, я помню, как рок-клуб пресловутый торжественно меня запрещал, повинуясь просто движению пальца какого-то, причем искренне голосовали за то, чтобы запретить, конец цитаты. А голосовали свои же товарищи из так называемого совета клуба. Обком партии с одобрением отмечал, цитирую, что совет клуба демонстрировал примеры принципиального и требовательного отношения. Ряду групп запрещались выступления, конец цитаты. На фестивалях жюри также искренне присуждало первое место какому-нибудь дешевому эстрадному ансамблю «Мануфактура», через год забытому. А лучшей группе города как пощечина, второе или вообще никакое. Или такая очаровательная сцена. В зале на Рубинштейна дежурят дружинники. На самом деле профессионалы проходят практику. Ляпин не понравился. Берут Ляпина. Дюшу. Гакель пытался заступиться, объяснить, что это Саша Ляпин, лауреат, но какие могут быть дискуссии с волосатыми. Гакеля, заломав руки, тащат через зал. Весь зал обалдел. А группа «Кино», как ни в чем не бывало, играет свою новую лирическую программу.
Ты звонишь мне каждый день. Я не знаю, как мне быть. Я не знаю, как мне дать тебе понять, что я уже не тот. Раньше я тебя любил, но сердце больше не поет. С момента нашей первой встречи скоро будет целый год. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной.
В таких случаях Дэвид Ковердейл прекращал концерт в Лужниках, чтобы заступиться за незнакомых зрителей. А для кино аквариумисты были не просто знакомые, можно сказать, их воспитатели. И в рок-клубе, который остался едва ли не единственным в стране местом легального рок-досуга, действительно сформировалась своя культурная среда. К ней уже применима мерзкое словечко «тусовка». Своя этика с эстетикой, основанная как раз на пении ни о чем. Естественно, никто не вправе предписывать творческой индивидуальности, о чем ей петь. Но мало индивидуального в синхронном движении такого количества разных индивидуальностей строго в одном направлении. Назад от тех открытий, которые превратили русский рок в искусство. Движение в сторону весны, вдохновляемое милицейскими пинками и статьями в «Комсомольской правде», где позитивный опыт рок-клуба противопоставлялся всему остальному. И «Аквариум» с 84 года начинает писать колыбельные. Едва ли не самое частое слово в песнях – «сон». Напомним их собственное определение. Рок – это то, что не позволяет заснуть. Но до того, как заснуть, они успевают записать едва ли не самую знаменитую свою композицию.
Какие нервные лица, быть где? Я помню, было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Шаг вверх, шаг вбок, их мир за спиной. Я сжег их жизнь, как порох газет. Остался только грязный асфальт. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Слишком гордо мы платим втройне за
тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал, за тех, кто никогда не простит нам то, что рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Рок-н-ролл мертв, а мы те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а мы
«Радио Свобода». Вы слушали программу московской редакции «Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги». Автор программы Илья Смирнов. Ведущий Марина Тимашева. Продюсер программы Елена Колупаева.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернут ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно
исключительно высоких доходов, западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками, там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги, а потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.